Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот опять пятница, по московскому времени 15 часов. Сегодня у нас 11 апреля 2025 года. Мы с вами встречаемся по пятницам в 15 часов по московскому времени в рамках передачи «Золотая середина». Передача организована для вас, дорогие. Все те, кто хочет задать какой-то вопрос, я чуть позже скажу, как это можно сделать. А пока я вас всех приветствую, и это христианская программа. Дай Бог нам очень экономично и очень продуктивно использовать то время, которое у нас с вами есть. Во-первых, передаю всем сердечный привет, с кем встречался за этот период. У нас не было нескольких эфиров, простите нас, но у нас есть повторы. Поэтому всегда внимательно смотрите, какая дата в начале особенно программы звучит, чтобы у вас не было желания как-то что-то написать или дозвониться, а в результате огорчиться, потому что узнаете, что это повтор позже. Поэтому я повторяю периодически, что вот этот эфир сегодня, 11 апреля 2025 года, это прямой эфир. А вот когда вы будете, может быть, его в повторе слушать, то вы сразу услышите, какое число, и поймете, взглянув на ваши календари, что это повтор. Эта передача, как и многие другие, организована для вас, ищущих Бога, ищущих спасения в Боге. Это христианская передача, поэтому высказываю здесь христианское мировоззрение. Да, а частично оно может быть и личным мировоззрением, потому что есть тайны, к которым человечество подбирается, но, может быть, никогда не раскроет их. И сегодня мы про таковые тоже вспомним. Иногда, изучая Писание или общаясь с людьми, просто в быту, в обычной жизни мы сталкиваемся с очень важными не только житейскими вопросами, но и жизненно необходимыми. Назовем их, как это академически звучит, экзистенциальные, да, такие жизненно необходимые. Поэтому я в первую очередь здесь для того, чтобы сориентировать вас именно на решение таких задач и таких вопросов, как спасение души, что нужно для этого сделать, как помолиться Богу первый раз, что значит исповедание, как исповедать свои грехи, как освободиться от оккультной зависимости, если вы прежде обращались к колдунам, что-то там экстрасенсам ворожили, не придавали, может быть, этому большое значение, а сейчас чувствуете гнет какой-то и в вашей жизни, я бы сказал, влияние этих сил. Все это вы можете задавать мне, эти вопросы, потому что вопросов много. И Библия, слава Богу, Христос нас не оставил без ведения именно в этих вопросах, вопросах спасения души, потому что это самые главные вопросы. А остальные, как устроен духовный мир, что было до того, как была создана Земля, и кто такие ангелы, и как что это за существа, и бесы там, допустим, и какие-то еще вопросы. Конечно, частично они от нас сокрыты, частично они остаются в области, скажем так, тайны, поэтому, опять же, аккуратно, на основании Библии, а Библия – это руководство вообще к решению любых вопросов, начиная от жизненно необходимого вопроса спасения и заканчивая даже такими таинственными вопросами. И, конечно, под водительством Святого Духа, потому что мы всегда молимся, обращаемся к Богу для того, чтобы Он руководил нашим мыслительным процессом. Знаете, удивляешься иногда, но это частично такой творческий процесс. Вроде бы ум-то твой, но как будто кто-то дает хорошие мысли, мы знаем кто. Когда ты помолился и говоришь: «Господи, поведи меня, направь мое сердце, мое разумение, даруй правильные мысли». И вдруг открываешь для себя что-то, как вот открывали ученые люди законы какие-то, и вдруг видишь, как все начинает взаимодействовать. Это прекрасное состояние водительства Божьим Духом. Чего всем вам и желаю, потому что в вопросе особенно прочтения Библии есть такое место Священного Писания, второе послание апостола Петра, когда первая глава, где он говорит, что мы, будучи на горе преображения, слышали глас с небес, сей Сын мой возлюбленный, его слушайте. Помните, да, это событие такое было? И он говорит, и вы, впрочем, он говорит, вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. «Доколе не взойдет свет, вот эта утренняя звезда», там такой красивый образ. И зная прежде всего то, когда вы обращаетесь к этому священному писанию, которое написано, конечно же, людьми, но Богом через людей, вот так. Вдохновленные Божественным Духом, они писали это пророческое слово, которое опережало столетия, потому что Бог вне времени, и Он открывает своим детям и вообще человечеству, что будет и как будет, при этом не влияя на наш выбор, предоставляя нам этот выбор. Вот удивительно, как все это вместе сочетается, все это в Библии написано. Так вот, там есть оговорочка очень важная. Я называю это ключ вообще ко всему Священному Писанию. Вот есть ключи к Ветхому Завету, как понимать Ветхий Завет. Это послание Коринфянам, мы как-то недавно вспоминали, помните, в 10 главе, там написано 6 и 11 стихи, что это были образы нам, достигшим последних веков, времен, чтобы мы не были там похотливы на злое, идолопоклонниками и так далее. Это ключи, как понимать сегодня историю израильского народа, которую мы многократно перечитываем, особенно в Ветхом Завете. Но есть ключи от всего Писания, и они написаны у апостола Павла, еще раз повторю, второе послание его, первая глава, конец главы. «Зная прежде, что никто не может вот это пророческое слово разрешить или понять, синоним здесь я употребляю, самому собою». Вот сам собою ты не поймешь, запутаешься. Вот как люди начинают читать Библию и откладывают, и говорят, что-то я ничего не понял. Или все там как-то запутано. А вот просто надо смириться пред Богом и в благоговении, почтении, уважении к Создателю, Творцу и тому, который автору, который написал эти слова, сказать: «Господи, разъясни мне ровно сегодня столько, я готов или готова, в зависимости от пола, принимать ровно столько, сколько моей душе сегодня будет полезно, без перегрузов, без недогрузов». Вот это ключ к тому, чтобы для вас Священное Писание открылось. Я стараюсь, когда я дарю Священное Писание, об этом людям говорить. С определенного времени я это делаю, потому что раньше сам это не учитывал, а потом дошел до строчек, что нельзя же самому-то понять. Ну вот ты дал Библию или там Евангелие человеку, а он придет, будет читать и ничего не поймет. Но эффект-то какой? Конечно, Бог милостив, и иногда Господь через других людей продолжает трудиться с этой душой. Сеять живое слово, чтобы человек возродился, чтобы человек вернулся к нему. Обо всем об этом мы сегодня можем тоже поговорить. Ну, а я обещал вам сказать, как вы можете, кто попозже к нам подключился, как вы можете соединиться с нами и написать ваш вопрос. В принципе, это несложно сделать. Чаще всего люди слушают нас, конечно же, через интернет. И доступ к интернету, если у вас есть, то это прекрасно. И ваши вопросы там, в интернете, на сайте theos.media, кстати, домен у нас поменялся, поэтому обращайте на это внимание, и ваших друзей тоже обращайте их внимание, чтобы они не огорчались, что Theos закончилось. Нет, Theos живет и здравствует, слава Богу, по вашим молитвам и вашим добровольным пожертвованиям, потому что это все-таки добровольная такая организация, которая существует на добровольные пожертвования. Поэтому пусть Бог вас благословит, всех тех, кто продолжает молиться, и жертвователей. А мне вот, как обычно, подключение из дома помогает Ирина, Ян. Благословляйте также и всех участников вот этой Теос Медиа группы, или как холдинги сейчас называют, да, вот, организации, вот, студии, всего вместе взятого. И, конечно, есть волонтеры. Спасибо, Оля, я вижу, ты появилась. Значит, Оля будет пересылать ваши вопросы. Я возвращаюсь, если вы на страничке, на сайте Теос Медиа, обратите внимание в ваших электронных помощниках или гаджетах, как их современно называют, внизу, там есть такой значок в виде облачка такого. Ну, часто это облачко подрисовывают людям, ну, там еще с детских лет, помню, в Мурзилках, героям мультиков или не только мультиков, там, да, есть целый жанр такой, комиксы называются. И таким образом героев, которые просто нарисованы, как бы озвучивают. То есть там пишут, не вот голос звучит, мы привыкли голосовые сейчас сообщения посылать, а вот именно пишут, что говорит герой, тот или иной, значит, вот в сюжете участник. Поэтому вот такое облачко надо найти внизу, на него нажать, на эту картиночку, или еще ее называют иконки, просим прощения, это такое еще одно смысловое значение значков вот на наших в наших электронных сейчас помощниках, компьютерах, телефонах, планшетах. Вот. Надо нажать на эту менюшку, да, и вам откроется табличка. Там надо написать свое имя, если есть электронная почта, и кратенько написать ваш вопрос. Давайте условимся 5, ну максимум 7 предложений. Иногда какое-то бывает важное мнение, его надо высказать для того, чтобы правильно понять вопрос. Я не против, но не пишите, пожалуйста, по полстраницы машинописного текста, как мы сейчас раньше говорили, да, компьютерного А4 формата или тем более полный лист. Я просто не смогу все это прочитать, у меня бывает много вопросов. Поэтому вот такая возможность у вас существует прямо на сайте, где вы нас слушаете. Обратите внимание на вот эту менюшку. Вот, такое облачко, там бывают еще три точечки или такое надпись рядышком «Написать в эфир». Вот, задать вопрос ведущему по-разному там. Поэтому напишите и перешлите, и ваши все вот вопросы будут ко мне поступать. Но есть еще одна, я бы сказал, более универсальная возможность задать вопрос в любое время суток. Не обязательно вот подловить мой в пятницу прямой эфир и вот пытаться послать ваш вопрос. Если вы хотите, это сейчас легко можно осуществить, по телефону, который я сейчас вам продиктую. Это мой мобильный номер, к нему есть привязка WhatsApp и Telegram. Если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, запишите телефон +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно. Вот, просто Юрьевич, иногда меня и так называют. Ну, в общем, на все откликаюсь, стихи, обращения. Главное, чтобы они были в любви и уважении. Итак, +7 926 211 56 97. Но что не следует делать по этому телефону? Вот прямо сейчас набирать номер и пытаться мне дозвониться. Я обычно телефон ставлю бесшумный режим. Не обессудьте, на звонки во время эфира я не отвечаю. Да и если, в общем, простой жизни, если захотите после эфира пообщаться, милости просим. Но помните, у меня тоже бывают служения, я все-таки служитель, бывают люди. Я на телефон не отвлекаюсь, это не культурно, когда общаешься, особенно лично или исповедь принимаешь человека. Тут уже, простите, не смогу ответить на ваши звонки. Поэтому даю это в первую очередь, чтобы вы не звонили, а писали. А написать можно, если вот этот номер телефона, +7 926 211 56 97, вы наберете через программку WhatsApp. Вот, там появится моя картинка, и вы можете просто написать: «Андрей Юрьевич, сделайте меня участником, внимание, постоянно действующего чата вопроса к передаче «Золотая середина». Или просто передача «Золотая середина». У нас есть общение, у нас два чата есть, и могу вас сделать участником прямо вот этих обоих чатов, да, и одного, и другого. В одном мы каждый день общаемся, иногда темы какие-то поднимаются, иногда просто делимся местами Священного Писания, благословляем друг друга утром, вставая, уходя на покой, желаем спокойной ночи, молимся за срочные нужды и так далее. А есть еще отдельный чат «Вопросы к передаче «Золотая середина». И вот представляете, пришел вам какой-то вопрос, а бывает какая-то хорошая мысль, вот она посетит нас, и вдруг нас в суету кто-то отвлек, и мы уже забыли. И вот что-то хотели важное для души, вот такое, как говорят, божественное, я слышал такие, да, комментарии. И вот вдруг раз как будто выветрилось, вот как будто у нас такая, ну, где-то забывчивость проявляется. А это не случайно, потому что за нашу душу ведется борьба. И враг иногда специально нас отвлекает для того, чтобы мы не остановили внимание на важном, а отвлеклись на менее важное и проходящее. И вот в этом мире много что проходит, оно уйдет, и, как говорится, оно смертное. А есть бессмертная наша душа. Поэтому вот чтобы не отвлекаться, можно сразу же напечатать ваш вопросик и переслать мне туда, в этот чат. Я вас сделаю участником. Вопросы к очередной пятнице. И уже по пятницам, в пятницу можно включиться в эфир и послушать ответ. Ну, кажется, все вам рассказал, даже подробнее, чем обычно. Пусть вас Бог благословит. Вопросики у нас уже пошли. У нас, сразу прошу прощения, у нас было несколько перерывов с вами, потому что были технические некоторые, ну, скажем так, тут трудности. Потом выезд у нас был предпасхальный. Обычно мы так делаем с частью церкви, кто может, уезжаем на трехдневный пост, и там общаемся, прекрасное общение было, если захотите, я вам расскажу. Ну а сейчас пока пойдем по вопросам. У нас с прошлого раза с вами оставалось два вопроса, и я обещал с них начать, когда будет прямой эфир. Так вот, один из вопросов, на него я попытался кратенько ответить в конце эфира, но надеюсь, что Оля, которая задавала этот вопрос, слышала мой ответ. И если, Оля, у тебя удалось разобраться с тем, что я дал намек в конце эфира, то хорошо. А если нет, я еще раз повторю и для наших слушателей. Ольга задавала нам такой вопрос. Андрей, добрый вечер. У нас сегодня на конференции был вопрос по Откровению, 22 глава, значит, 2 стих. «Листья для исцеления народов. Для чего, если на небе нет болезни или оно будет на земле?» Были пасторы-докладчики, но вопросы отчасти коснулись, и с моим представлением ответы не перекликаются. Хотелось бы от тебя услышать. Мне интересно мои суждения. Мои суждения верны или нет. Ну, с Ольгой мы знаем друг друга уже не одно десятилетие, поэтому не обращайте внимания, что она ко мне на «ты» обращается, как и я к ней. Вот, так что, Оля, спасибо за твою такую, я бы сказал, исследовательскую духовную работу. Книга «Откровение» – непростая книга. Сразу хочу оговориться, что когда мы читаем какие-то особые откровения – тут, особенно если это касается тайны будущего, вот эсхатология, да, есть такое понятие, как свершение определенных событий в будущем, порядок этих событий, это важно. Это хорошо ее исследовать. Книга Откровения начинается с 1 главе, с 3 стихом. Там написано, что блажен читающий, слушающий и даже исполняющий слова пророчества книги сей. Вот прям конкретно про эту книгу идет речь. Поэтому сторониться ее не нужно. Но с другой стороны, очень аккуратно нужно обсуждать, особенно в сообществе детей Божьих, потому что, внимание, они могут оказаться разного духовного возраста. Здесь никто никого не огорчает, не унижает, но люди иногда бывают... делают первые шаги в вере, для них вот хорошо, как Павел говорил, это не я, это в Писании написано, Духом Святым через апостола Павла, что я не смог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Иногда младенцу уже ничего не помещается, ни в его ротик, ни в его маленький желудок. И он говорит, я питал вас молоком, другое место есть, а не твердой пищей, потому что твердая пища, это уже послание к евреям, я цитирую 5 главу, это для тех, которые вот навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот они обрели навык Это значит, какой-то период они росли, молочком питались и обретали эти навыки, ну, как мы все в детстве обретали навыки держать ложку, ходить, говорить. И в основном многие навыки у нас ложатся на тот период. Поэтому если человек не обрел еще навыки, определенные духовные навыки, и ему опасно даже погружаться в такие темы, он может приткнуться, услышать какое-то очень легкомысленное мнение, посчитать его, что оно правильным, увлечься даже ересью. Это часто бывает вне зависимости от конфессии. Я по жизни с этим сталкиваюсь, поэтому поверьте моему даже такому уже небольшому там, житейскому опыту. Ну, лет 40 у меня такой опыт есть. Вот, так что больше полжизни я этим занимаюсь. Поэтому, друзья, первое, что я хотел бы сказать, не устраивайте из этого споров. Потому что споры как раз свойственны людям плотским или младенцам. Вот таким неофиты еще их называют, которые недавно уверовали, и они такие ревностные, они всю эту ревность направляют. Нет, вот я прав, вот ты не прав. Вот и особенно из таинственных вопросов будьте очень аккуратны. С молитвой, с уважением друг к другу. Ну ты и так понимаешь, я так. Вот этот вопрос точно не относится к спасению нашей души сегодня. Вот сейчас. Что будет в будущем и что будет вот в этом небесном Иерусалиме? Конечно, хорошо было бы знать. Но если мы узнаем какие-то подробности, а они будут те или иные, это, поверьте, никак не изменит, если человек принимает сейчас Христа, и он будет уже там. Ну, для кого-то что-то откроется, как Павел пишет в 13 главе 1 послания к Коринфянам, что сейчас мы тускло-гадательно смотрим, как сквозь тусклое стекло, как младенцы, даже вот самых больших знатоков и старцев, и себя он, имеющего чрезвычайное, подчеркну, откровение от Бога, он называет младенцем. То есть в отношении каких-то тайн мы можем просто выглядеть просто как не только дети, а как младенцы. Поэтому никогда первый мой совет не устраивайте из этого спора. Задайте себе вопрос, а это как-то влияет на мое личное спасение вот сейчас, если я узнаю про какие-то подробности духовного мира, как он устроен, или нет? Если нет, вы сразу почувствуете, что это вопросы так называемой второй, третьей и пятой, и десятой категории, значение удаления от главных вопросов. Главное, мы должны проявлять единство, это правда, что Иисус Христос – Спаситель, что мы принимаем Слово Божие как безгрешное, вот Слово самого Бога, написанное для нас, которое открывает нам этот путь спасения, то Бог живой, апостольский символ веры. Все это мы принимаем как первичные и главные ценности, спасительные ценности для души человека. А все остальное, оно может быть вторичным, даже третьей степени, пятой степени, и иногда даже неважно. Если человек проживет и никогда не ответит на этот вопрос, ну, Бог с него вообще строго не спросит. И я люблю поощрять, и сам я такой любознательный, что вот ковыряться в каких-то вопросах, куда-то проникать. Но об этом я уже сказал. Это нужно делать в определенном состоянии сердца. Сердце наполненное с любовью друг к другу, чтобы нас враг не уловил и не поймал в споры, и тем более разделение, что опасно для Христовой Церкви, поместной и всей вселенской. Поэтому вот эту оговорочку, я это говорю и Татьяне, которая задала следующий вопрос там про исполинов, вот что это, кто это такие, их происхождение. И, знаете, в первой книге «Бытия» там очень интересная история была, единственное, наверное, место, которое об этом повествует. Ну, я нашел в Библии не единственное, но, допустим, которое сразу людей удивляет, что это за люди такого большого роста были, и что это значит, сыны человеческие входили к дочерям, вот, то есть сыны Божии входили к дочерям человеческим, и от них рождались эти исполины. Что это за люди, и вот почему Господь допустил потоп, в том числе из-за такого состояния человечества, которое рождало этих исполинов. Все об этом я тоже сейчас позже скажу. Ну, первый ответ на книгу Откровения, Оля. Значит, здесь есть несколько мнений, как читать эти последние главы. Я долгое время, признаюсь, читал вот с определенной некой последовательностью. Нам всем свойственна линейность из точки в точку, глава за главой. Это как развитие сюжета, допустим, в некоторых там повествованиях, в книгах и так далее. Но ведь, послушайте, даже в книгах бывают некоторые, знаете, такие тапки. То есть как бы рассказывается история, а потом обращается назад, и она полностью прописывается. И вот, а уж тем более, когда Иоанн видит видение, это вот как сновидение, да, даже однокоренные такие слова. Он видит видение, и он обращает внимание на некоторые главные аспекты. Но не всегда они выстраиваются в линию, вот одно за другим события. Вот это важно, важно понять. И поэтому, когда мы читаем про тысячелетнее царство, вот там, в этом тысячелетнем царстве, с неба спускается этот город. Он уже обозначен в 20 главе. И вот этот, на этот город выйдут как раз те люди, которые народятся, народы, и которых потом прельстит сатана после того, как он после тысячи лет будет освобожден из темницы вот этой духовной, где вот запечатает его сам Господь своей силой, не даст ему действовать на людей. И пойдет вот эти народы как раз, ну, я бы сказал, искушать. И вы знаете, там написано, что они выйдут на широту земли. Это не про небесное царство говорится, это про широту земли. Это такие привязки, как я говорю, земные. Если мы говорим здесь дерево, приносящее вот эти листья, как, сколько раз? В году 12 месяцев, это написано, 12 месяцев, каждый месяц. Поэтому здесь речь идет пока про землю. Вот эту землю, просто описание, на которое переключается Иоанн в 21-22 главах, последних главах этой книги Откровения, оно описывает то, что уже представлено в 20 главе, что это за город. И мы видим, что этот город, он снисходит с небес, что он вот на гору снисходит, да, и он вроде бы, он как бы подвисший над землей, ну вот в атмосфере, как мы говорим, но он все-таки на земле, в смысле планеты. Он здесь, он спустился к нам с небес, вот как спускается Христос или возносился, мы знаем, Христос. Вот что вы, говорит, смотрите, сей Христос придет таким же образом. И вот он придет со своей церковью, со своей невестой, с теми, кто уже не нужны им эти листья, потому что они с ним царствуют. Там нет уже плача, болезни, там постоянный свет. Что нельзя сказать в отношении всей Земли. Здесь она еще продолжает вращаться вокруг Солнца, здесь есть и тьма, и свет. Но Христос сам является храмом и светом для всех тех, которые собрались. Уже Он собрал их. Они совоскресли с Ним, они уже прошли этот путь. И они получили, внимание, обновленные, не ветшающие, не стареющие тела, которые не знают ни болезни, ни скорби, ни смерти тем более. Поэтому здесь мы видим явно две категории. Те, которые вот в этом городе небесном Иерусалиме, и они царствуют где? Со Христом на всей земле. Потому что, например, притча о минах, не о талантах, а о минах, заканчивается, что если ты был верен вот в том, что тебе Господь дал сейчас, пока ты живешь в этой ограниченной жизни, преодолеваешь что-то, искушения, трудности, свидетельствуешь людям, помогаешь, то он говорит, приумножением будет «дам тебе 5 городов». Вот интересно. «И блаженны кроткие», это я цитирую из Нагорной проповеди, 5 глава Матфея, там написано «они наследуют землю». Как? Вот мы знаем, что сейчас совсем не кроткие наследуют землю. Еще не наступило это время, чтобы Христос со своей церковью, со своим народом, который соединится с Христовой церковью, чтобы они наследовали землю. Конечно, нет. Но это время наступит. И вот там сам Господь будет светом. А вот для исцеления народившихся народов, я бы так сказал, а за 1000 лет опять умножится народ и по всей земле. И, ну уж не знаем, сколько там цифр не приводится. И вот получается, что вот присутствие этого небесного Иерусалима, оно является как бы и храмом, и сообществом детей Божьих, как священники, мы как цари и священники вот со Христом в этом городе, а народы будут приходить к этому городу, в том числе и за исцелением. Если мы совместим еще книгу пророка Исаии, то вот про землю, которую он описывает, где лев будет лежать с ягненком рядом, или ягненок волком и со львом, и мальчик будет брать змею, и она не повредит. То есть, по сути, небесный Иерусалим как корона увенчает землю. Бог вернет тот потерянный рай, Эдем, который был задуман для земли, и в том числе для всех, кто ее населяет. И вот тут мы видим, что народы приходят к небесному Иерусалиму и поклоняются Богу. Поэтому там есть две категории, которые любят Христа, и тем, которым дан опять закон. И поэтому из субботы в субботу, это опять земная привязка, они будут это делать и приходить. Им будет дан закон Божий, и вот они будут искать Бога. А те, кто не придут на поклон, у того дождя не будет. Это прямо опять про землю написано, и урожая не будет. Вот как интересно. Поэтому, когда мы совмещаем вот эти вещи, то здесь я вижу не просто представление вечности, то вот там будет такой город, да, а вот эти народы и вот эти листья, вот эти рассуждения меня вывели на то, что это же необходимость еще пока земного присутствия, да, обновленной земли, но еще будет вот это, можно сказать, последняя битва против сатаны, который будет отпущен, и уже тут будет потом суд у Белого престола. А мы ведь как читаем? Суд у Белого престола прошел, а теперь наступило Небесное Царство. И вот это переключение, мы переключаемся как бы, а там говорится так, суд у Белого престола решит судьбы тех, которые выйдут против Бога и всех противников, дьявола в том числе, и, конечно же, им будет приготовлена уже участь другая, в озере Огненном, как бы говорится вперед, где они будут. А дальше как бы возврат, а вот как будет на земле, а вот как будет на обновленной земле, вот как будет, где будет присутствовать Господь среди народа своего. Поэтому вот этот взгляд позволяет все на места расставить. Если понятно, изъясню, Ольга, то рад, слава Богу. Если нет, пиши уточнения, может быть, какие-то несогласования с твоей стороны, или, может быть, у тебя какое-то другое мнение. Всегда приятно послушать разные мнения и даже свое скорректировать. Но, внимание, на основании Библии. Вот это очень важно. Вот теперь, Татьяна, на твой вопрос отвечаю. Да, действительно, во втором стихе 6 главы говорится, что сыны Божии брали себе в жены дочерей человеческих. В 4 стихе написано, что сыны Божии входили к дочерям человеческим. Так они женились, или только входили? Хорошее уточнение, да? Вот слова Господа о том, что ангелы... Мой ответ таков, что, значит, здесь можно, давайте сразу несколько теорий проверим. Первая теория, что, допустим, как я часто слышу, это были ангелы. Причем некоторые говорят, падшие ангелы. Вот, ну, давайте начнем сначала с не падших ангелов. Дело в том, что духовная война произошла еще до того, как были созданы человек и творение Божие. Так что я думаю, что вопрос с повиновением ангелов давно решен. Падшие ангелы были увлечены сатаной, такой есть образ в книге Откровения, да, дракон увлек, там ангел сравнивается со звездами, третью часть звезд. Поэтому бесов, вот третья часть ангельского мира, ну, не знаю сейчас пропорцию, но, по крайней мере, вот это приоткрывает нам Слово Божие. И бесы, может быть, даже если бы и хотели покаяться, у них такого желания даже нет. Они уже однозначно противники Божии. И сатана, и бесы уже осуждены, потому что Божий суд над ними уже свершен. Они блюдутся в узах мрака, вот, для окончательного уже вот туда направления, в эту бездну, в это озеро огненное. Поэтому сейчас говорить о том, что ангелы могут иметь свою волю, и вот захотели и полетели туда, посетили землю, пришли там к дочерям человеческим, с ними, извините, совокупились, вот, однозначно про сынов Божьих уже это сказать нельзя. Действительно, иногда это выражение «сыны Божии» обращено к ангельскому миру, иногда к человеческому. И вот это надо учесть. Вот, что это были падшие ангелы, тогда было бы подчеркнуто. Потому что после того, как они пали, уже их называть сынами Божьими, ну, некорректно. Потому что мы знаем, Божьи – это все-таки святые, это те, которые чистые, это которые представляют его, по крайней мере, сторону, Божью сторону. Да, в книге Иова говорится, что собрались сыны Божии и пришел среди них там сатана. То, что мир духовный виден для Бога, и что Бог проницает все, и глубины, и человеческого мира и вот этого материального, как мы называем, и духовного, однозначно, от него написано «нет ничего сокрытого», никакой твари. Поэтому, да, тварь, сатана, когда-то падшая, грехопадшая тоже тварь, отвернувшаяся от Бога, возгордившаяся, вот, она тоже доступна Богу, и он, и вот даже иногда происходят такие диалоги, это мы можем только догадываться, но читаем в книге Иова. Поэтому говорить, что сатана пришел, а поэтому вот, ну как бы там ведь написано «сыны Божии», да, вот там употребляется ангел, скорее всего, это были сыны Божии, в смысле ангельский мир. Но теперь второй вопрос. Могли ли бесы вот с дочерями человеческими совокупиться? Тоже нет. От того, что они стали не за Бога и стали, как мы говорим, черные, да, вот, они все равно свой статус ангельский они оставили, не потеряли. Они не превратились в каких-то других совершенно творений, созданий. Они как были Богом созданы ангелами, так и они остались. Только у нас есть ангелы теперь света и ангелы тьмы. Вот и все. Но ангел, слово, остается. И вот я в Писании нашел несколько мест, которые показывают, что вот слова Господа о том, что ангелы не могут иметь интимных отношений. Это Матфея, 22 глава, 30 стих. Когда спросили про судьбу людей, которые уйдут в мир иной, в мир Божий, туда, вот загробный мир, там такую историю рассказывают саддукеи о том, что у одной женщины был муж, он умер, после него другой брат его взял, ее в жены. Ну, такая традиция была сохранять род в Израиле в определенном даже колене. Вот, это не было греховно. Вот, и таких 7 братьев было. И вот она побывала супругой как бы всех 7 братьев. И вот теперь задают они вопрос лукаве перед Христом, чтобы его уловить. Вот кем она будет вот для этих, когда в Царстве Небесном, она будет женой кого? Первого или седьмого, или пятого, или четвертого? Понятно, что они сами не верили в воскресение мертвых, что этот вопрос был весь построен на лукавстве. Но какая-то доля здесь рассуждений имеет место быть, и удивительны слова Иисуса Христа. Слушайте, как там он им ответил. Он говорит, в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, внимание, как ангелы Божии на небесах. То есть он указывает, что люди могут узнавать друг друга. Они были родственниками здесь, но у них уже новые тела, другие тела, подобные ангелам, которые не женятся, ни замуж не выходят. Вот, черным по белому четко сказано. Поэтому ангелы не могут совокупляться. Ну, давайте скажем, это бесполые существа, хотя их часто рисуют, как вот Гавриил, там, мужского рода, но они не женятся, на это обращает внимание Христос, потому что в первую очередь жена и муж – это вот большая часть жизни, что они одна и станут одна плоть, да, это слова самого Бога, указывает на интимные отношения, на очень близкие, на очень индивидуальные, я бы сказал, личностные отношения. И он сразу указывает, что там этого не будет, поэтому не надо на это обращать внимание. И второе, что имеет отношение, что, например, сам Христос, когда явился после своего воскресения, он сказал на себя, а ангелы – это служебные духи. Вот еще очень важное место, тоже оно записано в Библии, что Бог говорит, творит ангелами духов. Вот сегодня только читал как раз в 103-м псалме. «И огонь поедающий». Да? То есть Бог творит ангелов, это правда. И они не имеют, это бестелесные существа. Да? Они могут в виде определенного тела приходить на эту землю, но, тем не менее, они все-таки по сути свои бестелесные существа. Где об этом написано? Не все ли они служебные духи? Во-первых, это сказано Евреям 1.14. Вот такое библейское учение об ангелах, ангелологию здесь надо употреблять, чтобы разобраться с этим вопросом. И дальше сказано, не все ли они суть служебные духи? Ой, простите, 24.39. Духи плоти не имеют. Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Вот сейчас мы в Пасху будем эти строчки вспоминать. Вот Лука 24:39, когда он явился к ним, пройдя сквозь стену. И они подумали, что он дух, что он призрак. А он говорит: дайте, у вас есть какая-то пища, дети мои, да? И они дали ему сотовый мед и рыбу, и он ел. И простите, там на пол ничего не упало, потому что дух мог сымитировать еду, но он не смог бы ее внутрь себя принять, он дух, он тела не имеет. Он говорит: посмотрите на руки мои и осижите, то есть прикоснитесь, к призраку невозможно прикоснуться, и рассмотрите. И дальше он говорит очень важную фразу, которая входит в доктрину ангелологии, про духов. «Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». У меня есть они, и я могу с вами есть, просто оно нового свойства тела обрело. А вот у духов, имеется в виду и бесов, и духов темных и светлых, нет плоти и костей. Другой вопрос, как они приходили, кто приходил, вот когда были посланцы, и иногда, да, историю с Авраамом вспоминают, вот, ели ли они, не ели, ну, или имитировали, что они ели, мы не знаем. Здесь очень много глазами написано тех, кто это видел, да, и поэтому здесь может быть некая ошибка, вот как голограмма. Нам кажется, что на голограмме человек что-то делает, ходит по крыше, там все, а это на самом деле вообще не человек, а его отражение. Или там электронная там проекция. Поэтому очень важно здесь понимать, как в других местах Священного Писания написано про ангелов. Тогда остается у нас вопрос, да кто же тогда эти сыны Божии? И кто же все-таки входил и к этим дочерям человеческим? И тут мы видим историю Каина, который бежит от Бога, и все последователи Каина, они не поклоняются Богу. Их отец убежал, их там дед, потом они стали нарождаться, он построил город, отгородился от страха. Кстати, происхождение городов именно из-за страха. В Эдеме не было никаких ограждений, городов. Вот. От слова «огород», да, и «ограждение», и «город» – все однокоренные слова. Вот. «Ограда» – это потому что боязнь, что придут кто-то, или злые там, люди другие, или звери, или вот от самого Бога. Вот это вот бежит Каин, если вы видели картину, он как бы загораживается от Бога, он боится его. Вот. И вот когда он убил Авеля, то мы видим, что 4 глава заканчивается у Сифа, который народился после Авеля от Евы. У Сифа также родился сын, и он нарек имя ему Енос. Внимание, тогда начали призывать имя Господа Бога. То есть вот этих людей, которые стали всей жизнью искать опять Бога, а еще родители их живы, могли рассказать, и Адам, и Ева, они стали называться детьми Божьими. И знаете, это не секрет. Сегодня на нас говорят: о, это святой пошел. А мы говорим: мы дети Божьи, мы братья и сестры, значит, мы дети Божьи, сыны и дочери Бога. Поэтому вот в этом выражении нет ничего такого сверхъестественного. Это был этот род. Но вот те Каиново племя, они увлекли их. Вот эти женщины, оказывается, были там очень красивы. И они опять пересеклись. И вот какое-то было даже знамение дано от Бога в виде генетического такого, я бы сказал, такой мутации, то от них стали исполины рождаться. И там, знаете, про этих исполинов сказано плохо. Хотя там слово «славное» многие воспринимают «славное», значит, типа «хорошее». Нет, можно прославиться и плохими поступками, как шипокляк. Вот, поэтому даже в мультике это говорится. На самом деле славные они были, если мы читаем Писание, тем, что они ужасно развратные были. И поэтому Бог решает в лице Ноя сохранить человечество в 8 душах, ближайших родственников Ноя, его жены, его, вы знаете, сыновей с женами. А вот этих всех великанов погубить. Почему? Потому что они развратили человечество. Он говорит: не постоянно, сколько можно вот моему Духу Божьему, да, вот терпеть вот это. Потому что каждая минута, там написано вообще, каждое мгновение у них в сердце было грех. У них в сердце было желание делать грех. Это весьма развращенные люди. Вот. То, что они были большими, они прославились. Да, можно иногда и пиар такой черный, как говорится, иметь, прославиться. Чем сегодня, кстати, многие пользуются. Неважно на чем, но главное прославиться. Поэтому вот если мы разбираем всю эту историю, получается вот такое, что это племя человеческое, которое вошло опять же к тем последователям Каина, которые уже были язычниками по полной программе, они уже не поклонялись Богу. Поэтому в них осталось только человеческое. И вот, кстати, я не знаю очень точно переводы, изучаю пока, вот, честно говоря, но говорят, что вот именно в еврейском это отчетливо видно, вот обозначение вот этих терминов. Поэтому вот такой ответ мой, Татьяна, и всем, кто этот вопрос иногда разбирает, он у меня периодически приходит, пусть Бог нас благословит. На это я потратил не зря время, потому что давайте будем справедливы. Татьяна ожидала несколько эфиров этот ответ, и Ольга. Станислав, добрый день. Пишет такое: если Бог мне не дал веру, то справедливо ли будет, что я потом попаду в ад за грехи? Ведь веры у меня нет. Как же я буду бороться со страстями и грехами, если у меня совсем нет веры? Очень хороший вопрос, Станислав. Я думаю, что Бог дал веру всем. Нет человека на земле, а если вы такого найдете, я вам каждому по 1000 рублей дам. Вот не веру в Бога, а вообще веру. Веру как способность души, как свойство души. Ведь мы верим ученым, мы верим нашим родителям, мы верим преподавателям в школе еще. Мы верим, что вот эти все формулы, или что там люди, кто-то что-то до нас открыл. Мы верим учебникам, мы верим друг другу, мы верим себе. Мы так или иначе проявляем бытовую веру. Вот когда эта бытовая вера переносится и становится, вырастает, веря Слову Божьему, а без веры Богу угодить невозможно, а вера Божия становится «имейте веру Божию», когда-то Христос сказал ученикам. А вера – от слышания Слова Божия. Вот чем больше я слышу Божие Слово, тем больше я понимаю, как устроен мир, вспоминаю тексты. Они меня как бы ограничивают, не дают моей фантазии человеческой куда-то меня завести в сторону. И в то же время расширяют мое мировоззрение, понимание. Поэтому Христос сказал: «имейте веру Божию», в значении «в Бога веруйте». Верьте себя Богу, доверьтесь Богу. Поэтому человек медленно, но растет в своей вере и подходит к точке, когда он решается невидимому Богу себя доверить, свою душу. Он верит, что у него бессмертная душа есть на основании Божьего Слова и так далее. Вот об этой вере идет речь. Вот такую веру может иметь каждый. Каждый, если человек двигается в этом направлении. Но человек иногда упорствует, не хочет развивать эту веру, хочет развивать грех. Вот тут уже что кто выбирает. Поэтому, безусловно, если бы это было так, как вы сказали, то, конечно, тут бы Бог был несправедлив. Но Он очень справедлив, потому что и вам дал веру, простую, человеческую, которую можно развить до качества веры спасительной, то есть Божьей. Чего вам я искренне желаю. Степан задает вопрос: можно ли давать обещание Богу не о совершении какого-то греха? Богу о несовершении какого-то греха. Понял, уловил, что я не совершу грех, я понял. Что будет, если нарушить это обещание? Ну, Степан, каяться придется и за грех, и за то, что вы давали такое обещание. Вообще-то Бог таких обещаний с нас не требует. Он говорит, просит. Мы воздаем обеты, как некие, ну, что ли, желание наше следовать за ним. Но вот так, чтобы Бог нас, мы связали себя какими-то клятвами, Писание, наоборот, говорит: не клянись ни небом, ни землей. Поэтому хорошо, что вы хотите давать это обещание, это неплохо, но все-таки подумайте о том, что только с Божьей помощью мы и можем преодолевать трудности, и в том числе какие-то согрешения. Иногда для того, чтобы ребенка научиться ходить, ему надо несколько раз упасть. Ну, не надо, в смысле, я хотел бы, чтобы никто не падал, но мы видим, как это происходит. И поэтому Бог такой же, Он милостливый, Он видит, что ты сразу не смог, но Он тебе дает шанс за шансом. И поэтому не надо слишком, вот я бы сказал, строго относиться к самому себе и к Богу, что вот Бог не простит никогда, если я ему что-то пообещал. Во-первых, не старайтесь давать пустых обещаний, которые вы не сможете выполнить, а во-вторых, старайтесь с Богом преодолевать трудности. И Степан еще один вопрос задает. Как с точки зрения эволюции люди могли жить по 900 лет, как указано в Библии? Или стоит рассматривать возраст как символизм? Нет никакого символизма. тогда бы не нужно было Богу ограничивать этот символизм. Вот, если бы это был не настоящий, нереальный какой-то просто символически представленный возраст. Он ограничил потом жизнь человека 120 лет. И об этом как раз он говорит, это до потопа, когда вот эти исполины стали появляться, и развратные. Потому что, представляете, если человек развратный, или он грешник, или он убийца, или он вор, или пьяница, или кто-то еще, что вот он 900 лет будет это делать. Ну, понимаете, да? То есть Бог ограничивает возраст умышленно. Сейчас, кстати, ученые доказали, что есть вот эти непреодолимые такие вещи внутри организма человека. Почему-то возраст, даже самые богатые люди мира не могут себе продлить. Потому что он ограничен самим Богом. А как это было до? Ну, вы знаете, по-другому был устроен мир, и есть еще вмешательство самого Бога. Есть тайна, про которую я вам не смогу сказать, потому что она только у Бога. Но понятно, что там мир был другой, давление было в два раза больше, не было радуги, свет преломлялся уже через ту воду, которая в виде льда была вокруг планеты Земля. Земля была как парник, пальмы находят сейчас на полюсах. Это все не случайно, потому что эта вода потом при потопе, проходя через атмосферу, превратилась в дождь, этот лед. Да, и все это вот оказалось на Земле, поэтому закрылись даже самые высокие горы. Но это отдельная история, какая была Земля, и что вот это давление сегодня лечит и восстанавливает спортсменов или людей, которые нуждаются в этом, в барокамерах, это все уже открыто учеными. Поэтому то, что люди могли жить больше, это в первую очередь прерогатива, данная Богом, потому что в его руке жизнь и смерть человека и тайны эти. А то, что потом произошло, произошло как бы естественное ограничение, хотя еще тогда в те времена помногу жили. Друзья, наше время истекло. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Надеемся всех вас с наступающей Пасхой. С миром Божьим. До свидания.